Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И Владимир Носов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А я хотел бы представить сегодняшнего гостя в нашем эфире. Это публицист, катехизатор и миссионер из Украины Сергей Комаров. Сергей, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Приветствую вас. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 959-59-39. И у нас уже есть вопросы к нашему гостю. Брат Сергей, расскажите, как вот миссионерское служение происходит в Украине?
В документах нашей церкви, которые говорят о миссионерстве, есть такие пункты: внутреннее миссионерство, внутренняя миссия и внешняя миссия. Вот мне кажется, говоря об Украине, очень важно поговорить о миссии внутренней, то есть, по сути, о приходской катехизации. Да? Вот когда мы миссионерствуем не среди там, язычников, неверующих, инославных, а когда мы говорим с людьми крещенными о вере, когда мы, в общем-то, обучаем азам православия, вот тех, кто уже в церковь пришел. Вообще, надо сказать, что вот то, что сегодня в Украине происходит, там всякие события, это некоторый экзамен на общинность. Вот стал ли приход общиной? А это напрямую связано именно с катехизацией. То есть, если прихожане изучали свою веру, если они в опыте общения, там, волонтерства, совместной катехизации, миссионерства, да, вот как бы слились в единый организм, научились любить Бога и друг друга на приходе, вот, то, в общем-то, вот такой храм очень трудно будет захватить, да, такой храм очень трудно будет как-то вот нарушить это единство, что-то с ним сделать. Вот те приходы, которые переросли в общины через процесс катехизации, миссионерства и вот вообще совместного церковного служения, они сейчас стоят очень крепко в Украине, непоколебимо. Те приходы, на которых это не произошло, где приход не стал общиной, как бы, да, вот эти приходы вот сейчас часто захватывают, как мы читаем. Вот мне кажется, очень важно сегодня говорить о внутренней миссии, именно о приходской катехизации, что мы делаем на приходе. Вот об этом могу вот рассказать, например, что у нас на приходе происходит.
Мне кажется, очень важно проводить параллели с теми временами, которые были раньше. Мы знаем, что в Украине были православные братства.
Львовские, да.
Да, известные православные братства, когда силами епархиального управления ничего нельзя было решить. А вот если действительно была община, где вот братства существовали, вот те приходы выживали. А все остальное, оно рассыпалось, ничего не осталось. Поэтому мне представляется, что это очень важный, такой ценный опыт, когда действительно формируются общины внутри приходов, общины такие на уровне братства, епархиального формата и так далее. Потому что это действительно как бы залог того, что православная жизнь, она не прекратится. А если все основано на каких-то там командных там решениях, там епархиального управления, или даже митрополитчьего округа, ничего не сохранится. Все развеется, как какой-нибудь там плевело там на гумне. Поэтому мне представляется, что вообще на перспективу весь православный мир должен ратовать за возрождение православных братств, потому что в критических ситуациях епархиальные структуры, они уже не срабатывают. Ратовать надо за общинную жизнь. И опыт вот, существования там, Львовского братства, других братств, которые были на Украине, именно православные в период насильственной такой экспансии унии. И вот то, что они выжили именно потому, что вот то, о чем вы говорите, была общинная жизнь на конкретных приходах, были братства при монастырях, там, при епархиях. Вот этот формат, он продолжает существовать. А все остальное, это как церковный эстаблишмент, номенклатура, это можно легко рассеять, там, забрали помещение епархиального управления, и чего осталось? А если общин нету, то кого будет окормлять тогда архиереи? Я думаю, что об этом надо думать не только, в принципе, в Украине, но и в России, потому что ситуация может измениться. Слава Богу, что у нас сейчас правители, которые поддерживают церковь. А что, если придут к власти люди, которые не поддерживают церковь, даже враждебно будут относиться к ней? Тогда мы действительно вспомним, что не только церковь может быть некой скрепой для общества, но нужны внутренние какие-то скрепы для епархиальной жизни, для общецерковной жизни на уровне поместной церкви. Такими скрепами всегда были общинники, братства, цельные такие образования. А вот расскажите, вы участвуете в каких миссионерских программах?
В самых разных, например, если говорить о приходской нашей жизни, по благословению блаженнейшего Ануфрия у нас работают в храме. Кстати, скажу, что это за храм. Это храм, в котором служил отец Андрей Ткачев, известный проповедник.
Да, почитаем, мы его знаем и очень любим.
Да, храм в Пушкинском парке в Киеве. Вот, собственно, он начинал те проекты, которые сейчас продолжаются. Многие мы сами потом начали. По благословению блаженнейшего у нас действует вечерняя школа для мирян. Это серьезные курсы по изучению веры. Мы ездим в реабилитационные центры для наркоманов и алкоголиков. Проводим катехизацию и там. И потом эти люди приходят к нам в храм. То есть они становятся нашими прихожанами. Ездим в тюрьму строгого режима, тоже говорим с ребятами о вере, тоже они, когда освобождаются, приходят. Потом мы видим лица многих этих людей. Вообще у нас такой духовно-культурный центр, я бы сказал, там изучение языков, изучение церковно-славянского языка, греческого языка. То есть мы пытаемся объединить людей не только на литургии, а и в жизни за пределами храма, да, объединить их в каких-то общих культурных интересах, да, вот в волонтерстве. Вообще вот изучение веры своей, это же, по сути, исполнение первой заповеди «Возлюби Господа Бога твоего». Если мы любим Бога, мы изучаем то, что открыто церковью о нем. Изучаем
более Библию. Того, в Писании сказано, что из-за недостатка ведения народ погибает.
Совершенно верно, да.
Отсутствие такого церковного образования или даже самообразования, это очень опасное явление. Апостолы Иисуса Христа назывались учениками. Талмид, они были действительно учениками, и у них был учитель Христос. И христианином может считаться только тот человек, который все время пребывает в исследовании Писания. Как блаженный Иероним говорил, тот, кто не познает Писание, он не познает Христа.
Совершенно верно. Ведь наш Бог – это Бог Слова. Да? А у нас есть икона Бога Слова – это Библия. Это же, по сути, словесная икона Христа.
Да.
Поэтому богопознание возможно не только в таинстве причастия, да, не только в таинстве молитвы, но и в таинстве изучения Слова Божьего. Это некоторое таинство, да, прикосновение
к Богу. Так и сказано – вера от слышания, а слышание от Слова Божия. А как без веры приступать к таинству? Иногда люди спрашивают, вот оскудение в вере. А это же прямой результат того, что человек перестал общаться со Словом Божьим. Потому что источник веры всегда один. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. И апостол Павел, когда дает наставление юному епископу Тимофею, он пишет, что «вникай в себя и в учение, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя».
Да, ибо ты из детства знаешь священные писания.
Да? Бабка его научила, да, его, да, да. Да. Это видно.
Мне очень интересно, Сергей, вот я как координатор такого одного из братства движения 40-40, вот мне интересно, что сейчас с братьями, потому что мы часто об этом говорим здесь, и у нас в России, что мужчин можно встретить где угодно, на охоте, на трибунах, на футболе, на рыбалке, в банях по воскресеньям, но их очень мало в храмах. А мы знаем, что по слову Силуана Афонского молиться — это кровь проливать, поэтому у нас мужчины так вот технично, женщин кровь проливать, подталкивают в храм идти. Как вот последние события, как повлияли на вот количество мужчин в храмах? Где они сейчас?
О, вот это вы тему, конечно, затронули. Видели, да, как мусульмане молятся? Сколько там мужчин, и как они в одном порыве так бабах перед Богом, да? Вот нам бы так. Вот вы еще одно место не назвали, где мужчины. Я когда как-то приехал в, значит, такой международный антинаркотический лагерь, где были реабилитанты, да, наркоманы. Вот я там увидел сотни таких здоровых мужиков. Вот они там, понимаете, разбираются со своим наркотическим прошлым. В тюрьме я вижу много мужчин. Вот в Буче, куда мы ездим, 700 человек на зоне. В храм ходят 11 человек, 15 там. Все остальные считают, что у них все хорошо. Это трагедия с мужчинами какая-то произошла. Это какая-то трагедия инфантильности. Вообще, мужчина, он же должен быть, как бы, ну, он должен быть хранителем веры больше, чем женщина. Он должен изучать ее. Вот именно грамотное понимание веры, это же от мужчины. Да, мы вот это потеряли. Вот у меня на курсах, я преподаю на курсах, в основном женщины. Вообще какие-то странные вещи происходят. Например, был такой предмет, у меня древнегреческий язык, да, язык Кайне изучаем, Нового Завета. Вот, мужики пару раз пришли, что-то как-то им не понравилось, остались женщины, сидят, изучают грамматику, читают Новый Завет на греческом языке, а потом смотрю, где мужчины, а рядом в храме стоят молятся. Это что-то мне непонятное, как бы вот мужчина веру не изучает, женщины изучают. Мужчина идет молиться, а женщина в это время изучает веру. Как-то все наоборот.
Я думаю, это связано с тем, что и в самой семье все наоборот.
Вот, да.
Ведь раньше мужчина какую роль имел в семье? Вот если мы берем Пятикнижие Моисея, там, по-моему, раза четыре говорится о том, что отец обязан обучать вере, закону Божию, своих детей. Ложась и вставая, сидя за столом, там, в дороге. И вот несколько раз об этом говорится. А сейчас роль мужчины взяли на себя женщины. Мужчина молчит, это в лучшем случае. В худшем он там смотрит какой-нибудь спортивный матч по телевизору. А женщина, она должна и обучать детей, и успевать там сбегать в магазин. И порой женщины... как бы главный добытчик в семье. Они иногда работают более серьезно, чем мужчины. И вот перемена вот этих ролей как раз это все обессилило мужчину. Он перестал быть добытчиком в полном смысле слова. Он действительно перестал собеседовать с детьми и с женой своей. А ведь это его обязанность. И, конечно, это рецидив постсоветского сознания. В советские времена понятие семьи подменяли понятием коллектива. Интересы коллектива всегда ставились выше интересов самой семьи. А женщину ее вынуждали как бы вливаться в коллектив. Для чего эти там ясли создавали, там детские сады? Чтобы женщину, как они говорили, раскрепостить ее. Пусть она более активную позицию имеет. Я вот, например, из города Орехово-Зуево. У нас там ткацкие фабрики. Так вот, до революции ткачами были мужчины. Это в основном мужской был труд. А в советское время ткачиха, это такое устойчивое понятие уже, встретить мужчину, ткача, это очень сложно. И вот перемена ролей на уровне семьи прежде всего, потом на уровне общества и так далее, все это превращается в такие какие-то уродливые перекосы.
Я хотел бы вот отметить пример, которым слова людей, которых сейчас транслируются по всему миру, это слова известнейших спортсменов, боксеров, мне это близко, и мы это очень с радостью такой принимаем, и по всему миру мы видим, какие прекрасные последствия слов. Я говорю про Александра Усика, абсолютно чемпиона мира по боксу. Уважение безмерное, да, к поведению, к поступкам, к спорту отдельно, спортсмены, да, но люди, которые не имеют отношения к спорту, видят то, что он говорит, то, что он делает. Можно рядом поставить его друзей, близких. Это, конечно же, Василий Ломаченко, это Александр Гвоздик. И вот слова Александра Усика, когда ему задали вопрос, провокацию такую сказали: как вы будете поступать, если на Лавру будут нападать? Он, не мешкаясь, сказал: я встану на сторону монахов, понимая, что будет в ответ, будут публикации, статьи. И вот как вот эти люди, как к ним относятся? Понятно, что большое количество их любит, уважает, но они меняют ли вот тех самых мужчин голову, мысли, каким-то образом это отношение имеет? Вот.
Конечно, конечно. Я вообще думаю, что одно слово из уст такого человека способно сделать больше, чем там, знаете, какие-то прокламации, воззвания, не знаю. Вот у него есть огромный контингент поклонников, и он произносит это слово о вере, и, конечно, его слушают. Это очень важно. Он, действительно, Усик вообще такие вещи говорит. Например, помните, его спрашивают, чей Крым? Он говорит, Божий. Прекрасно. Да, ему такое ощущение,
нейтрально.
Да, ему такое ощущение, что ему Дух Святой подсказывает 100%. Ответы. Да, вот.
Да, я вчера буквально просто прокомментировал в интернете фотографию другого чемпиона, их такая троица некая, да, вот Александр Гвоздик, ставший чемпионом мира среди профессионалов, и он выложил свою фотографию в ринге, а в залах, знаете, во многих залах боксерских сейчас висят флаги, и ровно за спиной у него висит российский флаг. И это вызвало бурю комментариев, как положительных, так и не очень, и отрицательных тоже. И я подписал, что вот написал украинский флаг плюс русский равно, написал братья, несмотря ни на что. И вот я тоже очень много прочитал в ответ, конечно, как и слов поддержки, так и прямых там оскорблений, конечно. Вот как сегодня вот люди, украинцы, как они относятся к происходящему, к России, к нам, понимающие люди, что мы такие же братья и сестры, их, мы не принимаем решений законов каких-то, мы уж точно ни при чем в этом, в том, что происходит. Как вот отношения?
Меня вот интересует вопрос, в Украине вот миссионерские отделы, как они функционируют, есть какая-то общая программа, и как вы взаимодействуете с этими отделами?
Да, я взаимодействую с миссионерским отделом Киевской епархии. Вот сейчас мы открыли 5-месячный курс для мирян, такой краткий курс по изучению основ веры. Вот. И такие 5-месячные курсы мы проводим практически каждый день. Я вот там преподаю Новый Завет. Достаточно много людей приходит. Вообще, я хочу сказать, что люди голодные к изучению Слова Божьего, да, на хорошем уровне. Вот люди ходят от храма к храму для того, чтобы найти хорошее, качественное изучение Слова Божьего. К сожалению, часто в наших храмах они находят там просмотр православных фильмов, чаепитие. Вот это, знаете, хлебом не корми, это мы любим. Вот беседы, чаепитие. Просто о чем-то поговорить, да, ни о чем. Так называемые духовные беседы. Вот какие-то там еще что-то. А вот качественное изучение Слова Божьего не находят. И в конце концов они приходят к протестантам очень часто, к сожалению. Поэтому мне кажется, вот, что качественное изучение Слова Божьего на приходе, вот, да, опять мы возвращаемся к приходской катехизации, по сути. Это важнейший элемент. Кстати, отец Олег, я знаю, что вы ведете в разных храмах, да, разные библейские занятия. Вот могли бы, мне тоже интересно, несколько слов сказать о своей практике, как это объединяет людей, как это меняет людей, совместное изучение Слова Божьего?
Само Слово Божие, оно обладает такой духовной силой. Оно и есть сила, потому что Слово Бога – это не Слово человека. И когда мы проповедуем там не свою эрудицию, там, не свои познания, не мир политических страстей выплескиваем на людей, а именно вот Писание, как сказано, говорит ли кто, говори, как Слово Божие, вот люди начинают чувствовать как бы разницу принципиальную. Когда там может священник читать какой-нибудь доклад ни о чем. Или когда священник вчитывается в Писание вместе с верующими, и они пытаются в свете святоотеческой традиции осмыслять то, что они читают, то, что они изучают. Потом каждое библейское слово, оно имеет объем, свой объем. И когда людям объясняешь значение слов на иврите или там на греческом языке, на арамейском языке, это как бы показывает каждый библейский стих, каждое библейское слово в его многогранности. Как древние говорили, что у Писания есть 70 ликов. Угу. Это в еврейской древней традиции было такое представление о том, что Слово Божие, оно имеет разные грани. И смотрите, вот даже на протяжении жизни одного человека один и тот же текст все время открывается нам новыми гранями. Угу. То есть каждый библейский стих – это как некий драгоценный камень. Сначала ты видишь одну окраску, чуть повернул, вся окраска меняется. Там, где был бирюзовый, стал янтарный. Там, где янтарный, там какой-то другой, там красный свет, там, или что-то еще. И вот это неизбежно, вот погружение в само слово, а потом, когда мы читаем слово вместе со святыми отцами, то есть смотрим их комментарии и воспроизводим эти комментарии, это очень важно. И если мы прививаем людям интерес именно к Священному Писанию в свете святоотеческой традиции, мы помогаем им потом самостоятельно дома продолжать этот процесс обучения.
Я бы, кстати, хотел вспомнить, как Слово Божие влияло на многих святых. Например, блаженный Августин. Помните знаменитый эпизод?
Бери книгу и читай.
Да, бери, он же прочитал. «Не предавайтесь, как днем будем вести себя благочестиво, не предаваясь ни сладострастию и пьянству, да, ни распутству, вот, но облекитесь Господа Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти». И он понял, что это Бог ему сейчас говорит. Это очень на него повлияло. Антоний Великий, будучи еще молодым крестьянином, зашел в храм и услышал: «Раздай все и следуй за мной». И он почему-то понял, что вот Бог сейчас к нему обращается, лично к нему. И он раздал все и ушел в пустыню.
А вы знаете, что в православной традиции, когда Евангелие читается в храме, неважно, кто читает, там протодиакон, диакон или там священник, каждый, находящийся в храме, должен воспринимать, что это голос Христа, обращенный непосредственно к нему. Угу. Вот в этот момент его стояние в храме. И на Руси у нас был обычай такой, я не знаю, в Украине он сохраняется или нет, после чтения утренних молитв по календарю смотрели, какое Евангелие дня и какой апостол. И обязательно читали. И только после этого чтения вкушали там антидор, святую воду натощак, и потом переходили к завтраку.
У Амвросия Оптинского есть замечательный совет. Он говорит: прочитывайте какой-то краткий стих из Священного Писания утром и как бы вот носите его в памяти весь день, да, как бы, что ли, пережевываете его. Помните, кстати, мысль святых отцов о том, почему о чистых и нечистых животных. Вот говорится, что чистое животное, оно жует жвачку и отрыгивает. Это образ человека, который прочитал Слово Божье, пережевывает его как бы в уме, да, да, да. Отрыгивает, проповедует его. Да? Вот такие интересные образы.
Мне кажется, нам не просто надо читать что-то, а вот есть действительно Евангелие дня, апостол дня, и когда человек каждый день, он как бы в курсе, что сегодня читали в храме, угу. Даже не посещая храм, он рассуждает над этим текстом, это дает ему действительно направление на этот день, на что надо прежде всего обратить внимание. А у нас люди интересуются, какой гороскоп этого дня, чем угодно, только не чтением этого дня.
Вы вообще такой вопрос поднимаете, вот что любят церковные люди, что им интересно. Ведь если мы любим, например, джаз, мы собираем компакт-диски о джазе, собираем статьи, изучаем. Если человек любит, например, марки, он собирает марки, все о них знает. Если человек любит Господа Иисуса Христа, он должен читать все, что церковь знает о нем. Слово Божие, толкование Слова Божия, собирать материалы, любить образ Господа, носить его в своем сердце. Вот. Часто мы имена политиков чаще произносим, да, чем имя Господа Иисуса Христа. Нам даже друг с другом иногда неинтересно о Господе говорить, как бы неудобно говорить на эти темы. Мне кажется, это очень странно. Вот. Православные люди говорят о чем угодно, только не о самом главном иногда.
Ну, на самом деле, многие православные имеют прямое отношение к Слову Божию, они с ним не расстаются. Я сам вырос в православной семье, где Евангелие было излюбленным чтением моей покойной бабушки Журавлевой Матрёны Фёдоровны. Она все время читала Евангелие, ежедневно читала Евангелие. Она одевала такие огромные очки и открывала, причем у нее не было закладок. Вот она открывала, читала, и ей это приносило огромное удовольствие. Я помню, когда у меня появилась первая Библия, мне было 12 лет, и огромная Библия на церковно-славянском языке. Для меня это было как будто открытие целой вселенной, другого космоса, другого измерения. Это такое было внутреннее ликование, внутреннее торжество. Я думаю, каждый испытывал нечто подобное, когда Библия появлялась в вашем доме, в вашей семье. Мне кажется, Библия не просто так появляется в нашей жизни.
О, да.
Она появляется в нашей жизни тогда, когда мы все-таки созрели до этого момента, что вот надо взять и читать. Знаете, не просто взять и читать, а как пророку было сказано, съешь эту книгу.
Съешь свиток, да.
Да. Как и сказано было Христом, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
Да. Знаете, вот насчет того, когда, в какой период жизни Библия должна появиться у человека, действительно, он должен созреть. Вспоминаю рассказ одного церковного человека. Он рассказал, как он пришел в церковь. Он сильно пил, и однажды после пьяной ночи проснулся утром, не помнит ничего, что там было ночью, и смотрит Библия на столе, и он не помнит, он ее украл, там, забрал у кого-то, купил, нашел ночью Библию, непонятно. Делать нечего, лежит ему плохо, взял, начал читать. Страницу прочитал, 2-3, потом толкает жену, говорит, слушай, ты Библию читала когда-то? Она говорит, да не, зачем? Он говорит, слушай, такая книга интересная, я вот прямо прозреваю. Они начали с женой читать Библию, потом пришли в храм за толкованиями и со временем воцерковились, стали прихожанами вот, нашими. Вот какие истории, да, насколько Господь по-разному людей приводит, вот, как Библия может в жизни человека появиться.
Она должна прийти в нашу жизнь, мы должны ее съесть,
да.
И отрыгнуть это слово в том смысле, чтобы другим засвидетельствовать.
Да. У нас появился звонок, нам дозвонились. Добрый вечер, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Петр. Хотел бы задать вопрос Сергею. Я часто смотрю по интернету его видео, очень нравится мне. Хотел бы задать вопрос Сергею. Вам не предлагали стать священником?
Спасибо. Ну, спасибо, да, за вопрос. Это вопрос такой очень большой. И, конечно, наверное, любой церковный мужчина, он об этом когда-то задумывается, а не стать ли ему священником, да, не послужить ли Господу вот так. Мне однажды по этому поводу очень хорошо сказал мой наставник, духовник, друг, близкий, любимый человек, мне отец Андрей Ткачев. Он сказал, священство убегает от того, кто ищет священство. Но священство, если оно от Бога, находит того, кто его не ищет. И вот эта мысль меня как-то успокоила. Я понял, что если Богу это будет угодно, когда-то это произойдет, даже хочу я ли этого или не хочу. Как бы. Поэтому я вот в один момент когда-то успокоился и особо об этом не думаю. Для меня главное говорить о Господе. Для меня главное проповедовать Его святое имя, а это можно делать и не в сане. Правда, отец Олег?
Да, и я думаю, у вас есть некое преимущество, когда вы общаетесь с людьми мирскими, скажем так, ваше свидетельство воспринимается более достоверно. Потому что когда человек, облеченный в священный сан, проповедует, там, пытается завести разговор, это иногда может выглядеть, как будто он исполняет свои служебные обязанности. Угу. Там нравится, ему не нравится, но он исполняет свои служебные обязанности. А когда мирянин общается с мирянином, и они открывают Библию, о чем-то беседуют, здесь нету как бы корпоративного такого элемента. Здесь просто любовь к Слову Божию. Человек хочет поделиться этой любовью к этому Слову с другими людьми. В конце концов, Сын Божий стал человеком, чтобы приблизиться к каждому из нас, как апостол Павел пишет, стал подобен нам во всем, кроме греха. А иногда ряса, она может являться некой такой ширмой между нами и другими людьми. Тем более, что у людей могут быть предубеждения по поводу священства и так далее. В обществе очень сильны антиклерикальные настроения. Угу. Поэтому в некоторых случаях свидетельства мирян, эти свидетельства выглядят более достоверно.
Спасибо за ответ. К нам дозвонились снова. Говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Доброго здоровья, отец Олег.
Благодарю.
Я прошу вас по возможности пояснить вот что. Сегодня я слушал рассуждение о страсти. Вот очень интересная была мысль о том, что страсть может возникать из самых добрых помыслов. Предположим, я хотел бы сказать о себе, Я, ну, наверное, может быть, это даже какое-то болезненное состояние здоровья детей, их успехи, то, во что вырастает молодая порсель. Очень хочется поделиться с ними своими какими-то умениями. То есть у меня это, наверное, в какой-то гипертрофированной форме происходит. И вот я хотел бы все-таки понять, в основе страсти всегда лежит порочная сила, или это все-таки может даже добрая сила стремления перерастать в порочную страсть? Благодарю вас.
Вы знаете, я бы начал с другого, с того, что порочная страсть в некотором случае она может превратиться в свою противоположность, то есть вырасти в некую добродетель. Вот вспомните, во время чтения молитв в течение дня мы произносим такие слова: «Как прежде служил сатане льстивому, наипаче послужу тебе, Господи». Действительно, человек может использовать и свой негативный опыт для того, чтобы, трансформировав его, пережить эту ситуацию как нечто противоположное страсти и какому-то негативу, и выйти на некий позитив. С другой стороны, вы совершенно правы, когда источником страсти может быть и доброе побуждение. О дьяволе так и прямо сказано в Писании, что он берет повод от заповеди, потом он искажает подлинный смысл заповеди и превращает эту заповедь в нечто противоположное. Например, один мужчина мне рассказывал, что у него была проблема с некоторыми грехами, и он сделал буквально все, чтобы дистанцироваться от таких грехов. Но однажды, изучая Священное Писание, он вдруг увидел упоминание об этих грехах. И такой был всплеск чувств, и дьявол на него как бы навел эти искушения, и для него это было серьезное потрясение. И он не устоял, в какой-то момент он подскользнулся. Поэтому действительно, как иногда говорят в нашем народе, благими намерениями дорога может быть вымостена в ад. Этого тоже надо опасаться. Христианин вообще должен очень осторожно относиться к своей жизни, потому что дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого ему поглотить. Но у меня вопрос опять к брату Сергию. Вот расскажите, пожалуйста, вы рассказали о миссионерском движении, а вот молодежное движение на Украине. Как вот православная молодежь выживает буквально в тех условиях, в которых она сейчас там находится?
У нас есть такой центр православной молодежи, это Ионинский монастырь, там Владыка Иона, вот их собирает, мощное волонтерское движение. Но и по разным храмам тоже есть такие мощные очаги. Вот, в общем-то, в нашем храме на молодежку после службы собирается где-то 60 человек. Например, вот сегодня мне уже написали, что было обсуждение романа «Бесы» Достоевского. То есть мы пытаемся поднимать какие-то важные вопросы, о чем-то хорошем говорить. Вот. Безусловно, молодежь должна объединяться и за пределами храма, да, вот не только в молитве и в посте. Она должна общаться, какие-то важные темы проговаривать, куда-то вместе ходить. Мы пытаемся это делать.
А молодежь принимает участие в миссионерских каких-то программах?
Вот вы знаете, тут, конечно, все сложнее. Во-первых, для этого человек должен иметь какой-то уровень подготовки. Не у каждого человека он есть. Вот опять же, для этого человек должен поучиться в церкви немного. Вот я все время говорю там, студентам на лекциях, что человек, который пришел в церковь, должен сесть за парту хотя бы на несколько лет. Он должен пройти какой-то систематический курс обучения. Слава Богу, лекториев там, в интернете или там, вживую хватает у нас. Да, если, например, вот есть, ну не знаю, машина, да, перед тем, как человек поедет на машине, он же учится, он же что-то читает, там какие-то правила движения. А как можно прийти в церковь и сразу вот начинать жить духовной жизнью, ничего не зная? Надо поучиться в церкви. Мы же православные. Православие – это не только правильное прославление Бога, но и правильное понимание Бога.
Да, и этимология этого слова именно правильное понимание.
Да, да, ведь церковь – это столб и утверждение истины. Она и в себе имеет истинные познания о мире, о Боге, о человеке. И, конечно, эти познания человек должен приобрести. Вот тогда он может говорить о Христе. Вот. Но тут уже другие вещи подключаются. Вот, мне кажется, очень важно мотивировать людей, мирян, на миссию со стороны священноначалия. Вот мне бы очень хотелось, чтобы от наших батюшек звучали вот проповеди такие, знаете, надо учиться в церкви, надо говорить о своей вере, мы все призваны к миссии. Вот побольше бы таких проповедей. Тогда человек ощущает как бы благословение некоторое, да, а так он стесняется. Он говорит, ой, да я грешный, да я вообще, что, я тогда не смиренный буду, разве я могу говорить о Христе? Но нам надо понять, что мы же говорим о Господе не потому, что мы хорошие, а потому, что Он прекрасен, потому что Он воскрес.
И мы не можем молчать.
И мы не можем молчать, да.
Брат Владимир, вот расскажите немножко, вот когда вот какие-то святыни привозят в Россию, и вот огромные очереди выстраиваются, вот как молодежь православная принимает участие как бы в духовной поддержке людей, которые стоят иногда на морозе в течение нескольких часов.
Вот я, во-первых, хотел бы поддержать полностью слова брата Сергия, потому что действительно нам вот очень важно это слышать, да, вот именно о том, что мы должны говорить о Боге, проповедовать, и еще сильнее охлаждает слова некоторых священников, которые говорят наоборот. Да какой тебе проповедовать? Ты сначала... Да, это правильно, сначала личный рост, ни в коем случае. Но некоторые просто вообще эту тему выключают, как будто она не имеет места быть. Вот. И, конечно же, тяжело. И какие-то дела после этого делать тоже. Получается некий перекос какой-то. То есть у нас получается мертвая вера, по словам апостола, то есть, которая без дел мертва. Вот так, таким образом получается. А касаемо вот, привоза святынь, конечно, это неописуемое ощущение, чувство стать причастным к таким событиям, то есть в помощи организации доступа к святыне, помощь там самой очереди, потому что когда происходило это в Москве, то очередь достигали и 15, и 20 часов, то есть здесь появлялась возможность и для проповеди, и для помощи, и для разговоров с людьми, плюс, конечно же, все свое окружение ты стараешься как бы к этому приобщить, и поэтому вот поле для миссии огромно. Вот, и мне кажется, это нужно делать, продолжать. Молодежь очень откликается на дела.
Я знаю, что некоторые молодые люди ходили, там чай разносили. Кто-то приносил листовочки, например, люди идут к какой-то святыне, там останки там святого, его мощи, и они такие краткие жития, чтобы как бы человек прочитал бы и понял, к чему он идет, приложиться.
Да, совершенно верно, это основа православия, это такие много трудов, батюшка, вами очень хорошо знакомы, отца Даниила Сысоева, где он говорил, что делать, если ты крещен, как жить дальше. То есть, вот,
набор да, этих... он говорил об уличной миссии, о важности уличной миссии.
Да.
У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий, Москва. Я вот еще хотел сказать. Вот Евангелие от Матфея, глава 5, строка 19. Иисус Христос говорит, и так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется. Я что хочу сказать, что нам, христианам, нужно не только говорить, а вперед самим научиться делать дела Божьи, жить по заповедям вот этим. А потом уже мы имеем право нелицемерно учить, я так вот понимаю, вот здесь вот. Понимаете, а для того, чтобы научиться самому даже вот, чтобы делать, нам нужно знать, как это. Вот нужен внутренний рост. Нам нужны люди вот такие, как вы, батюшка, там другие миссионеры там какие-то, которые это знают хорошо, которые прошли это практически. Вот тогда это будет сила.
Вы знаете, на самом деле вот есть такой схоластический перекос, когда говорят о том, что есть церковь учащая и церковь учащаяся. На самом деле в Евангелии сказано, никого не называйте учителем. У нас у всех один учитель. И священники, и миряне, все мы ученики Христа, потому что его мы почитаем высшим авторитетом в церкви. Но я с вами совершенно согласен, что человек должен практически как бы постигать истину веры. И брат Владимир сегодня об этом говорил, он напомнил нам слова апостола Иакова, что вера без дел мертва. И вот на самом священном языке есть, например, определение того, что есть мудрость. Например, есть слово еврейское «хохма», Это слово означает мудрость как набор неких знаний, какие-то теоретические представления. А есть слово даат. Даат – это постижение. Даат – это, например, «и познал Адам Еву, жену свою». То есть это опытное познание, опытное постижение. И в православном миропонимании вот одно не должно отделяться от другого. И вот когда в свое время преподобная мученица Елизавета, она организовывала обитель в Москве, она назвала ее во имя Марфы и Марии. Почему Марфа и Мария? Потому что Мария – это тип такого созерцательного восприятия истины, то, что можно отнести к библейской категории хохма, то есть мудрость в таком вот духовном понимании. А Марфа – это деятельный тип человека, это именно даат, когда человек не просто верит во что-то, он живет в соответствии со своей верой. И вот что, может быть, вам покажется интересным, на самом деле человек всегда действует так, как он верит. И верит так, как он действует. Это неизбежно. Поэтому, если у нас в делах не все в порядке, мы должны осуществлять ревизию своих вероубеждений. Значит, что-то не так здесь. Вот сегодня брат Сергий вспомнил блаженного Августина. Он прочитал послание к римлянам и стал тем, кем он стал. Учителем церкви, вселенским учителем. А сколько раз мы с вами читали, друзья, послание к римлянам? Я думаю, некоторые сотни раз уже читали это послание. Но почему-то в нашей жизни не произошли вот такие радикальные перемены, как в жизни Августина, Аврелия. Когда, прочитав это послание, он совершенно изменился, стал новым другим человеком. Поэтому действительно Слово Божие надо не просто читать, как мы читаем там роман графа Толстого «Война и мир» там, или «Анна Каренина», или как какую-то другую книгу, а ее, эту книгу, надо съесть, в том смысле, что растворить верою в своем собственном сердце. Я понимаю, что вот многие люди, которые как бы делают первые шаги в религии, у них есть трудности. Как я часто привожу такой пример, если человек из темной комнаты зайдет в ярко освещенную, потребуется некоторое время, чтобы его глаза привыкли к свету. И вот то, о чем говорил брат Сергий сегодня, необходимость вот, адаптироваться в этот свет через научение вере. И этот процесс не должен оканчиваться с получением семинарского диплома или какого-то другого диплома. Это дело всей жизни. Вот когда Игнатий Богоносец доставлялся на казнь в Рим, он писал: «Я только становлюсь учеником». Только становлюсь учеником. И вот это ощущение принадлежности к ученичеству, оно не должно нас покидать даже в самой старости. Даже на смертном одре человек должен, насколько это возможно, возрастать в постижении Бога.
Отче, если можно, добавлю пару мыслей. Мне очень близки ваши слова, прямо сердце радуется. Вот еще к вопросу. Вы знаете, мы часто аргументируем отсутствие у нас проповеди и миссионерства тем, что мы как бы вот грешные, не святые, надо сначала стать благочестивым, надо сначала стать духовным, а потом говорить. Тем самым мы как бы не делаем ни того, ни другого. Мы и не живем свято, и никому не проповедуем. Мы никого не убеждаем своей жизнью. Она у нас вот не святая у нас, понимаете? И надо понять, иметь некоторое смирение, понять, что раз мы не убеждаем никого сегодня святой жизнью своей, надо, по крайней мере, простые слова о вере говорить людям. Потому что Христос воскрес. Понимаете? Не потому, что вот мы вот так, какие-то такие достойные этого, а потому что Он достоин этого. Говорить о Нем. А иначе, получается, мы и молчим о Христе, и живем плохо. И как бы ни того, ни другого.
А, кстати, преподобный Ефрем Сирин, он предлагает такое интересное рассуждение, которое вот эти противоречия как бы сглаживает. Угу. Он задается вопросом, а в чем смысл моей проповеди, если я остаюсь грешником? Угу. Который утопает в грехах.
Прекрасно.
И далее он рассуждает, а может быть смысл моей проповеди в том, что я буду кричать всей вселенной: не подходите ко мне слишком близко, вы тоже будете утопать вместе со мной в этих грехах. Не будьте таким, как я. Хотя бы в этом я нахожу для себя смысл проповеди. Вот такое резюме он предлагает. Мне кажется, что вот когда мы говорим о проповеди, в таком церковном понимании это то, что сам воно произносится. Может быть, правильнее говорить о необходимости свидетельствовать о вере. Вот, например, самарянка, она побеседовала у колодца Иакова со Христом и бегом побежала в свое селение. И в результате все селение вышло навстречу Христу. И Христос 2 дня там провел, в этом селении, и сказано, что многие самаряне, они уверовали. То есть свидетельствовать о том, какие перемены от Бога происходят в нашей жизни. Как сказано в Нагорной проповеди: «И тогда светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Да, миряне преимущественно проповедуют самой своей жизнью, потому что они живут в гуще этой общественной жизни, они там трудятся на заводах, там, на фабриках, там, в бизнесе участвуют. И как бы они письмо Христово, всеми узнаваемое, всеми читаемое в любой ситуации. Мы, священники, реже общаемся с людьми внешними, мы больше общаемся с нашими внутренними. Поэтому свой апостолат должен совершать каждый христианин. Трудись ты на фабрике, трудись ты на заводе, или ты участвуешь в бизнесе. Совершай свой апостолат там, где Господь тебя поставил. И если, может быть, пример твоей жизни, он не очень вдохновляет людей, говори о том, что без Христа ты был бы намного хуже. Это тоже может произвести на людей впечатление.
Давайте послушаем еще один вопрос. Нам дозвонились. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я только что присоединилась. Вот хотела бы задать такой вопрос, батюшка. Знаю, что вы вот знаете много про секты. У меня жена моего брата, ну, как бы не сразу это выяснилось, после свадьбы и даже после того, как она, у них родилась дочка, и она почему-то позволила покрестить ее, и после этого, спустя какое-то время, она как бы вот объявила, что она пятидесятница, церковь веры евангельской.
Христиане и вера евангельская, так это
называется. Да, да. Вот, батюшка, ну... Конечно, мы расстроились, но никто ее не отторгал, и ни в семье, ничего. Вот родители мои очень им помогают, потому что она сирота. Ну вот как с ней общаться? Потому что иногда бывает, что она высказывает какие-то свои мнения, там вот тем более, что вот внучка растет, и она там просит, может быть, там иконы убрать. Ну, конечно, их никто не убирает, но и ссориться не хочет, тем более сейчас пост. Вот как, понятно, что молиться за нее надо, но вот как общаться? Скажите, пожалуйста.
Сказано, что необходимо дать отчет о своем уповании с надлежащей кротостью и благоговением. Каким благоговением? Перед каждым человеком. Потому что каждый человек, неважно, еретик или православный, он является самой достоверной иконой Бога. Потому что человек был создан по образу Божию. И, например, Златоуст в слове о проклятии, он пишет: «Еретические догматы мы испепеляем огнем веры, самих еретиков любим, как немощных братьев наших, и добрыми делами стараемся обратить их ко Христу». А в слове о статуях Златоуст пишет: «И не говори мне таких бессердечных слов, что у тебя нет с ними ничего общего», то есть с еретиками. И далее он продолжает: «Ничего общего у нас нету только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Отца Небесного, который посылает нам свои законы». И ниже он пишет: «Если в городе осел упадет в яму, все бросаются его вынимать. Еретик тот же осел. Помоги ему добрым делом, примером, наставлением. И если в городе найдется с десяток людей, которые озадачат себя вот необходимостью помогать заблудшим, то скоро весь город просияет в правоверии. Поэтому надо очень деликатно общаться с этими людьми. Во-первых, пятидесятники, как и баптисты, они признают церковное учение о Святой Троице, о Богочеловечестве Христа Иисуса, и мы не отказываем им в том, что вот в этом смысле они близки к церковному пониманию догматов. Они не изобретали своих, как, например, свидетели Иеговы, так называемые, а взяли именно церковную догматику. Но есть вопрос, по которому они разнятся, и очень серьезно разнятся с ортодоксами, то есть с православными христианами, и мы ненавязчиво должны им объяснять, что вот в этом случае, вот по этому вопросу существует другая точка зрения. Я понимаю, что, может быть, вы сами не знаете, как беседовать с этими людьми, а с ними надо беседовать, что называется, с Библией в руках. Поэтому лучше обратитесь к действующему миссионеру, который трудится там в вашем городе, в вашей епархии, и пусть какая-то встреча произойдет с этим миссионером, который действительно сможет аргументированно, только отталкиваясь от священного писания, провести необходимую беседу. И помните, что мы каждое утро всей церкви молимся за этих еретиков. Это молитва из утреннего правила. Отступившие от веры православные, погибельными ересьми ослепленные, светом твоего познания просвети их, святей твоей соборной апостольской церкви причти. И у нас еще один телефонный звонок в студию.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, отец Олег, мы вас знаем как миссионера, но вы в последнее время говорите, что вам нравится у себя на приходе работать с прихожанами. А вы не собираетесь поехать на Украину? Как вы на это смотрите?
Надо говорить «в Украину». Я объясню, почему. Размежевание такое произошло, которое между нами, оно поменяло некие понятия. А миссионер должен быть для всех все. Как Павел пишет, для иудея, как иудей, для эллина, как эллин. А для современной Украины надо быть как человек, понимающий их язык в том виде, в каком они воспроизводят те или иные слова, высказывания, обороты. Поэтому это не случайное замечание вам. Но в целом я бы сразу все съездил в Украину, но я не уверен, что меня туда пустят. Потому что там, по-моему, до 60 лет россиян не пропускают.
Неизвестно, выпустят ли.
Да, выпустят, не знаю. Но если не выпустят, там можно и в тюрьме проповедовать. Это очень хорошее завершение жизни, когда ты проповедуешь в каких-то экстремальных условиях. На самом деле, действительно, последние годы, я бы даже сказал, лет 10, я больше обращаю внимание на веру прихожан. Мне кажется, это очень важно, потому что мы можем бегать там по Москве, искать китайцев, корейцев, а если при этом у нас нету такой нормальной просветительной программы для собственных прихожан, я думаю, это неправильно. Хотя, как сказано в Писании, и это надо делать, и того не оставлять. И современный миссионер, он должен насыщать информационные потоки беседами духовными, наставлениями. И потом вот эти беседы, например, на просторе Ютуба, они сами начинают работать на этих людей. Потому что, когда я иногда захожу на какую-то там лекцию, беседу, которую я давно проводил, и я читаю отзывы людей, и некоторые благодарят за то, что вот эта беседа, там, этот аргумент и как-то подвинул в сторону православия. И чем больше мы будем насыщать информационные потоки, вот чем занимается радио «Радонеж» и другие православные телеканалы, радио, тем легче людям будет услышать нормальную проповедь, нормальное свидетельство о нашей вере. Поэтому действительно можно, не выходя из дома, заниматься такой серьезной миссией, потому что в одни апостолов им там приходилось обходить города, веси. Это было такое сложное служение. У апостола Павла было несколько путешествий. Но сейчас как бы есть возможность проповедовать, действительно не выходя из дома. И желательно, чтобы каждая община имела свою страничку в Ютубе, и чтобы они проповедовали. Наша передача подходит к своему концу. Мы еще помолимся о здравии наших жертвователей. Брат Сергий, мы очень рады сердечно, что вы приехали к нам на радио «Радонеж». Я знаю, что вы здесь уже не первый раз. И мы надеемся, что не последний, что наше общение с вами будет продолжаться. И мы просим вас, православным христианам в Украине, передать наш сердечный привет, христианское приветствие, чтобы они не унывали в тех обстоятельствах стесненных, в которых они находятся. Пусть особое Божье благословение будет для этих людей.
Благодарю очень.
Теперь, друзья, мы помолимся о здравии наших жертвователей, болящей Серафимы, болящего Петра, болящей Ольги, Екатерины Сачады, отрока Александры, Любови, Екатерины, Веры, болящей Анны, болящей Татьяны, Юлиании, отрока Алексея, Ирины, Веры, Валентины. Помолимся о рабе Божией Ольге из Чикаго, которая любит радио «Радонеж», ценит эту радиостанцию и по мере сил поддерживает ее. Также Ольга всегда нас просит воздохнуть о ее усопшем муже Иосифе. Пусть Господь упокоит его в небесных обителях. Также помолимся о здравии тяжко болящей Александры, тяжко болящей Екатерины, непраздной Екатерины, тяжко болящего Сергия, Зинаиды и Игоря. И, как всегда, братья и сестры, мы спрашиваем ваших молитв за то служение слова, которые мы совершаем на этой радиостанции. Спасибо всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.